Всем добрый день! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». И я, ее ведущая, Ирина Баблайн. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ставьте лайки этой трансляции. Мы опять разлучены, но это не повод не ставить лайки нашему эфиру. Ставьте лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь». Донатьте, если у вас есть такая возможность. Благодаря этому «Живой гвоздь» продолжает работать. Слушайте нас в приложении «Эхо», подписывайтесь на «Эхо» в социальных сетях. В общем, вроде бы всю информацию сказала. Ну, ссылки вы найдете нужные в описании к этому видео. Ну что ж, давайте начнем. Первое у нас «Психология события». «Психология события». Ну что ж, мы не можем обойти это интервью великолепное, которое, значит, гремит везде. Буквально. В каждой стране, наверное, даже гремит Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Какие у вас впечатления, Леонид?
Ну, вы знаете, про то, что Карлсон, который живет в Америке, прилетел, улетел, обещал вернуться и так далее, об этом же все смеялись, естественно, да? Вот. И если оставить за скобками такое... традиционное советское жлобство, когда заезжий какой-то иностранец становится вдруг такой звездой, там 2000 упоминаний за 2 дня, он пошел во вкусную точку, он скушал целых 2 гамбургера, он еще куда-то пошел, он зачем-то пошел в магазин, там затарился чем-то, что ему надо в Москве, я не знаю, ну в общем вот все вот это... Лабуда, если все
как это... конфеты, Мишка на севере и
конфеты, Мишка на севере,
батончики, да.
Батончики. Ну, что, все-таки ужасно. Жалко как-то, понимаете, можно было бы говорить, когда-то несколько лет назад, можно было бы еще там 10-20 лет назад, можно было говорить о уроне, так сказать, такому достоинству страны. Но сейчас с этим уже все в порядке, никакого достоинства не осталось, и поэтому уже хуже не будет, ничего не испортить уже ничего нельзя. Вот. Но на самом деле это серьезное событие, это действительно серьезное событие, и вот я думаю, что его стоит действительно разбирать. Значит, во-первых, что было задумано? Ведь, понимаете, это вам не Франция какая-нибудь, куда может просто приехать какой-то корреспондент и пробиваться на интервью с Макроном. Нет, это Россия. Здесь все как бы всерьез, вообще империя, Византия там, и так далее. И чтобы допустить к императору, это, разумеется, были долгие переговоры. Кстати говоря, идея о том, что хорошо бы, чтобы Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина, она высказывалась... еще, по-моему, 2 года назад госпожой Симоньян, которая, в общем, так сказать, приближена к телу, ну и так далее. Она говорит, как было бы здорово, если бы Такер Карлсон взял интервью у Путина. Вот тут-то бы и открыли глаза миру на нашу правду и так далее. Так вот, зачем все это было задумано? Значит, во-первых, я думаю, что это была дипломатическая миссия, на самом деле. Это была дипломатическая миссия под прикрытием интервью. Дело в том, что Такер Карлсон известен как не просто сторонник Дональда Трампа, он известен как его близкий друг. И ходят слухи, что Трамп может предложить ему место вице-президента на выборах. То есть, что он даже будет вице-президентом Соединенных Штатов. Ну, а если нет, то какую-то очень высокую и значимую должность Трамп ему предложит в своей администрации. То ли советника по национальной безопасности, то ли еще кого-то. Ну, в общем, вот эти слухи ходят. То есть,
звучит Карлсон... страшно.
Ну, что делать? Так, а Трамп вам не страшно, понимаете? А Карлсон
нет,
страшно.
Нет, ну, страшно, да. Но просто в тандеме еще страшно.
Нет, ну, конечно, нет. Ну, Карлсон, конечно, очень, так сказать, ну да, все-таки при первой каденции Трампа у него был этот самый Пенс, который там, может, и там 1000 раз реакционер, но он, по крайней мере, какой-то здравый человек, понимаете? А этот ведь... А вы знаете, что с Fox News выиграли, выгнали?
Да, да, конечно.
Fox News это вроде Rush Today, на самом деле. Что оттуда выгнали за ложь, это как из СС за антисемитизм, понимаете? А его таки выгнали, потому что он там наговорил про какую-то фирму, которая делает машины для голосования, он наговорил такое, что вот из-за них, это они помогли украсть выборы якобы 2020 года, что они подали в суд, и Fox News заплатила что-то чуть ли 700 с чем-то или 800 с чем-то миллионов долларов отступного. Это вообще так не слабо. Самый крупный иск, выплаченный, компенсация, выплаченная в истории средств массовой информации в мире. Да? Fox News его после этого выгнала все-таки. Но ничего, вот он все равно процветает. Так вот, тем не менее, это дипломатическая миссия. Почему? Потому что он вполне мог привести какое-то послание, личное послание от Трампа Путину и увести обратное послание. Естественно, да. Что на словах, что на бумаге, там уже не знаю, или там на флешке. Но это, в принципе, возможно, и было бы странно не использовать такой канал. Потому что, вообще-то говоря, Путин с Трампом поговорить не может. Это невозможно, это сразу станет известно, это скандал, там, это невозможно и так далее. А так можно, да. Это первое. Я думаю, что эта миссия была, насколько она была успешна, ну, кто это знает, никто не узнает никогда. Вторая была задача показать, что нет изоляции. К нам приехал американец, значит, настоящий американец. И как кто-то сказал и говорит на американском языке. Понимаете, это для того, чтобы доказать, что нет изоляции. Нету изоляции. Посмотрите, вот американцы же приезжают. Это задача понятна. Дело в том, что на фоне, ну, огромное количество контактов со всякими бандитами. Да? То тебе Ким Чен Ын, то тебе Хамас, то еще что-то. Вы понимаете, несмотря на старания нашего телевидения, наши сограждане почему-то продолжают чувствовать себя не арабами, не китайцами, а европейцами. Вот почему-то так это получается. Им не хватает контактов с европейцами. Да? Ну, конечно, у нас говорят, смотрите, у нас этот самый Мансон попросил гражданство. Вы понимаете, одно дело татуированный по самые уши какой-то мордобоец, да, какой-то без правил, или там спившийся актер, или еще кто-то такого типа. У нас все больше вот такая публика приезжает.
Всех обидели, Леонид, всех вы обидели.
Зато нашу нацию не любят. Вот, значит, так вот, а это, понимаете, приехал человек в галстуке, известный журналист, там, ну и так далее. Да, вот, может быть, они для этого делали. Третья задача, самая важная, наверное, была вот какая. Надо было передать определенное послание американскому народу. А послание какое? Значит, во-первых, это перед выборами. Их выборами, не нашими. Настоящими вот их выборами, да? Значит, понимаете, для... Вот мы все время, когда у нас говорят, что вот там Путин прервал все отношения с Западом, мы на Запад наплевать там и так далее. Это неправда, Ира, это неправда. Ему наплевать на мнение там Байдена и Макрона. Или там Шольц, потому что все, отрезанный ломоть, тут уже ничего не сделаешь. Но как это не смешно, ему не наплевать на мнение американских, французских, немецких избирателей. Дело в том, что это страны демократические, и руководство этих стран не может не обращать внимания на мнение людей. И поэтому крайне важно... Что думает простой американский парень в штате Канзас? Вот это крайне важно, потому что простой американский парень идет голосовать. И надо, чтобы он голосовал, Путину надо.
Так как чтобы Путину он... надо.
Ну, конечно, это определяет политику. Сейчас этот, вот этот переломный момент, да?
Леонид, причем... зачем же тогда он эту всю историческую ересь нес?
О, это другой. Вот это уже следующий будет вопрос, да? А вот тут, понимаете, ведь на самом деле ему важно не просто, чтобы избрали Трампа, а чтобы избрали Трампа, но на фоне того, что простой парень из Канзаса говорит, нехрен помогать Украине. Вот это важно. Важно настроение людей. Да? И вот был месседж. Какой нужно передать месседж? Смотрите. Значит, есть на самом деле два таких главных месседжа, которые надо передать. Первый. Значит, мы вам не угрожаем, это не ваше дело, ребят. Ну, это не ваше дело. Ну, займитесь своей границей. Ну, что у вас, проблем мало там и так далее, да? Вот. Мы вам не угрожаем ничем. Второй месседж. Ребят, да я хороший. Вы меня зря вообще дерьмом-то мажете. Я вообще-то нормальный человек. Да? Вот. И не надо со мной воевать. Это ровно тот, вот это ровно, вот ровно так же, вот, собственно, на чем сторонники помощи Украине стоят? Что это угроза, война в Украине, угроза безопасности Соединенных Штатов, Германии, Великобритании там, и так далее. Да? И второй месседж очень важный. Вторая идея очень важная сторонников помощи Украине, что российское руководство преступно, что это преступники, убийцы, они там вообще все нарушают, они кровь льют как воду там и так далее, да? Поэтому мы, как цивилизованные люди, как христиане, как что-то, мы обязаны им противодействовать. Ровно эта логика была у тех, кто призывал Америку к вступлению, ну, внутри Америки, призывал Америку к вступлению во Вторую мировую войну. Они говорили, первое, Гитлер угрожает вовсе не только Британии, вовсе не только европейским странам. Гитлер угрожает нам, Америке. Да, они это говорили. И второе, что они говорили, что Гитлер вурдалак, Гитлер убийца, и мы, американцы, обязаны помочь британцам и другим европейцам в борьбе с ним. Вот. Это вот было два месседжа таких. Да? Кстати говоря, пока не случилось Перл-Харбор, эти месседжи не сработали, между прочим. Вот. Они не вступали в войну. Но это ладно. Так вот, Путин вот два таких месседжа должен дать. И он их дал. У него в тексте есть очень... Причем тут текст такой сумбурный и в интервью, и... такой рваный, да, плохо прописанный. Вот этот месседж прописан совершенно хорошо. По-видимому, просто это зачитал. Да, там есть пара абзацев, где он говорит, значит, ребята, ну, зачем вам это? Занимайтесь своей границей, у вас много других дел, мы не представляем для вас угрозы. Там, ну, дальше уже устами Карлсона, что, вообще-то говоря, он никакой не агрессор, он просто очень обижен на Запад там и так далее, и так далее. Вот. Это тоже был такой замысел. Так? И это очень важный замысел и очень, на самом деле, ну, правильно, если хотите. Правильно не в смысле по содержанию правильно, а правильно с его точки зрения.
Правильно стратегически состояние.
Ну, конечно. Да, нет, ну подождите, но он ведет войну. Американцы помогают его врагу. Да? Значит, он должен демотивировать американцев, чтобы они не помогали его врагу. Ну, это совершенно нормально, это с его точки зрения, с точки зрения интересов его там, машины, его государства, его системы, это правильное действие, прагматически правильное действие. Но был еще четвертый замысел, мне кажется, четвертый, который вообще, по-моему, очень мало кто осознает. Вот. Либо он ошибочный, либо я один такой умный. Наверное, он ошибочный. Но тем не менее, да? Значит, смотрите. В последние недели и месяцы идет явный рост антивоенных настроений. Ну, очевидно. И об этом уже стал говорить. Не только антинародный Левада-центр. Ну, это ладно. Они все, так сказать, предатели подкупленные, понятно, да? Вот. Иноагенты. Про это стали говорить всякие там Z-каналы, всякие вполне проправительственные агентства там и так далее. Больше половины людей хочет прекращения войны. Уже значительная часть людей, примерно половина тех, кто хочет прекращения войны, готовы согласиться с тем, чтобы это прекращение войны шло за счет возвращения Украине всех захваченных территорий. Всех. Да? Вот. Значит, за войну до победного конца выступают уже, по-моему, всего 19%. Там, ну и так далее. Да? Вот. Все там бьются в подучи в телевизоре, да, а люди не хотят. Ну, не хотят люди войны. И люди не хотят ядерной войны. Путин же русским языком сказал, да мы же все в рай попадем, ребят, чего вы волнуетесь, да? Они неблагодарны и не хотят в рай. Вот не хотят они в рай, да? Они очень боятся ядерной войны. Наши с вами сограждане правильно делают, да? И это видно, вот все вот эти вот высказывания про то, какое у нас тут ядерное оружие, там еще чего-то, оно скорее беспокоит наших людей, чем успокаивает, да? Но ведь конфликт с Америкой, Конфликт с Америкой – это ядерная война, термоядерная война. Это все понимают. С Америкой уже этими самыми патриотами кидаться недостаточно. Надо будет использовать ядерное оружие. И они будут против нас использовать, мы будем против них использовать и так далее. Да? Люди этого не хотят. И люди боятся войны с Америкой. Да? Значит, особенно в преддверии этой электоральной процедуры, надо людей успокаивать, что войны с Америкой не будет. А как успокаивать? Надо вернуться к советскому нарративу. Вот я, поскольку как бы давно живу, я помню, какой был образ Америки и, кстати, других западных стран при советской власти. Это государство, это страны, населенные хорошими людьми, хорошими. Американцы вообще хорошие парни такие, да. Вот. Ну, такие примитивные немножко, конечно, не такие умные, как мы. Это понятно, у них там Толстого не было, Достоевского не было. И вообще история короткая, то ли дело у нас. Но хорошие ребята, американцы. У нас, кстати, очень много общего с ними. У нас все говорилось при советской власти постоянно, да. Но управляют ими плохие люди. Империалисты, сионисты, поджигатели войны там, и так далее. Да? А сами они хорошие, да. За последние путинские годы этот нарратив изменился очень сильно. Врагами России, русофобами, стали целые народы сами по себе. Поляки, эстонцы, украинцы и американцы тоже. Да? Значит, война. А войны не надо. Поэтому мне кажется, что визитом этого самого с пропеллером, значит, они пытаются вернуться к советскому нарративу. Ну, посмотрите, ну хорошие же ребята американцы. Ну, смотрите, он пошел в Гамбургу.
Он же там очень, он же там хорошо говорит про, ну, как хорошо, он там рассказывает тогда про Билла Клинтона. Он же говорит, что вообще-то вот, даже президент Соединенных Штатов Америки,
конечно,
когда был Клинтон, он да, говорил, да, пожалуйста.
Обратите внимание,
в НАТО,
что и Путин не сказал ничего плохого про американцев.
Вообще ничего не сказал.
Не сказал.
Нет, только
да.
Намекнул, что решение принимает не президент, а кто-то выше.
Ну, я не знаю, жидомасоны, наверное, я не знаю.
Ну, наверное,
кто,
да, я
вот.
Не знаю, что там.
Он вообще, обратите внимание, он вообще про русофобию слова не сказал. Он слова не сказал про русофобию. Вот. Это вот очень интересно, да? То есть, мне кажется, что просто таким образом, визитом, одна из целей, которую пытались достичь визитом этого парня с пропеллером, значит, это вернуться к, вот, к советскому нарративу и успокоить людей, что мы не враги Америки. Мы не враги Америки, мы враги Байдену. Вот Байден плохой. Ну, сам выжил из ума, и за ним стоят, конечно, плохие люди, там Сорос какой-нибудь, я не знаю, кто еще. И вот сейчас хорошие американские парни поменяют плохого руководителя на хорошего, да? Угу. Ну, на Трампа, по всей вероятности.
Ну,
Трамп
да.
же вообще-то говорит, в чем это замечательно, ничего ничему не учит. Они аплодировали в Думе, овации встречали сообщения о избрании Трампа. Жириновский, светлую ему память, шампанское выставлял людям там. Вот. Дядя Дональд ничего хорошего России не дал, между прочим. Ну, ничего хорошего, да? Правда, как многие считают, навредил сильно Америке. Что само по себе, конечно, тоже приятно, это понятно. Так вот, сейчас хорошие американские парни, вроде этого Карлсона, снимут, такой простой парень, там 30 миллионов долларов в год зарабатывает, вот, значит, вот эти простые американские парни сейчас снимут Байдена, поставят Трампа, да, Трамп перестанет давать оружие Украине, мы тут же осуществим денацификацию, и все будет классно совершенно. Это месседж уже для внутренней аудитории. Это то, что они хотели. А теперь давайте смотреть, что у них получилось. А нифига у них не получилось. Как часто и бывает с ними. То есть так, дипломатическое, наверное, получилось. Потому что дело не хитрое, на самом деле. Он привез там письмо от Трампа и увез письмо от Путина. Ну, ну что. Том, наверное, он все-таки способен пересказать.
Конспирология.
Если Трамп... Нет, ну, Ир, ну вообще было бы глупо со стороны Трампа и со стороны Путина,
там,
аппарата
это.
Путина, не использовать такой, такой канал. Ну, что его не использовать? Ну, не знаю, я бы использовал, вы бы использовали. Ну, нормальный человек бы использовал. Так что нет. Это, конечно, было. Вот. Но это не так важно. Удалось ли создать впечатление о прорыве изоляция, что нету изоляции там, и так далее. Вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что это удалось только для тех, кто и так считает, что все замечательно, что нет никакой изоляции, наш президент великий там, и так далее. Поэтому я думаю, что это не очень сработало. Не очень сработало. Ну, это как-то укрепило, улучшило настроение такого активно пропутинского меньшинства. Ну, да. Я говорю меньшинство, кстати, потому что ведь у Путина нет большинства, с моей точки зрения. Не электорального, а при поддержке, да? Значит, есть процентов 20, это признают уже и его сторонники, процентов 20 активно антивоенной, антипутинской позиции. Вот это все признают уже сейчас. Есть 2-3%, мне кажется, не больше, ушибленных Z-патриотов, которые, кстати говоря, которых периодически сажают, потому что они непредсказуемы. У тебя вообще не должно быть никаких мыслей в голове, как у сторонника Путина. Должен утром выяснять из новостей, какая позиция сегодня правильная, они имеют свою. Вот. И все остальные – это люди абсолютно индифферентные, которым на все наплевать, которые знают, что ну, лучше ни во что не вмешиваться, что он там придумал, да и хрен бы с ним, там, ну и так далее. Да? Вот. Ну вот, конечно, вот такое активное пропутинское меньшинство, они как-то получили дополнительный какой-то заряд бодрости, и все. Но это не стоит вообще того, это лишнее. Вот. А вот послание американскому народу – самая главная цель. По-моему, не получилось. Вот. Ну, насколько, кстати, удалось успокоить, что не будет войны с Америкой, я думаю, тоже не очень сильно, на самом деле.
Ну, там еще вот. Важно, вы знаете, он же несколько раз сказал, там он про Эвана Гершковича, про обмен, когда его Такер спрашивает. Да, и он же описывает этого Красикова, не называя его фамилию, а там в дружественной стране Соединенным Штатам Америки сидит, значит, патриот, который исполнял патриот, в центре, значит,
патриот, который убил плохого человека.
Патриотический долг, убил плохого человека, да. Не называя фамилии, но прекрасно давая сигнал властям США, разумеется, надавите на Шольца, в конце концов. Что у вас тут? Я сам хочу, чтобы Эван Гершкович отправился домой. И сколько он говорит? Я очень хочу, чтобы он попал домой.
Ну, понимаете, вот. Это было абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Потому что передать такой сигнал в Америку, даже при отсутствии коммуникации сейчас, все-таки у нас есть посол. Там у нас есть посольство, у нас есть посол, вот, и у нас и есть какие-то контакты между спецслужбами, они всегда есть и всегда были, и так далее, да. Так что передать конфиденциально вот эту информацию руководству американскому, ну нефиг делать. Ну, нефиг делать. Так что совершенно зря, конечно, это была большая ошибка. Вообще, мне кажется, да. Вот послание американскому народу не получилось. Почему? Значит, смотрите, вот давайте сначала по сути вот того, что он говорил. Да?
Давайте.
Значит, вот эти исторические изыскания. Понимаете, не в том дело, что там масса ошибок. Кстати, вот кому интересно, посмотрите такое очень эмоциональное, но вполне содержательное высказывание Тамары Эдельман по этому поводу. Она как историк разбирает вообще все эти ошибки. Да? Не в том дело, что ошибки. Понимаете, в чем дело? Это историки знают, что ошибки, а другие люди не знают, что ошибки. А в том дело, потому это не сработало, да? А потому что это не про то. Это не про то. Вот понимаете, тот же парень, ну вот смотрите, это не про то, что люди хотят. Вот смотрите, вот ну, мы уже давно ничего не ждем особенного, да, но я вот наивный человек последний раз ждал чего-то от его выступления, это когда был ковид, начался ковид, он 2 недели молчал как рыба об лёд, а потом все-таки анонсировали его выступление. И я вот должен признаться, вот дурак, я решил послушать, что он скажет, мне было интересно, что он скажет, я включил телевизор. Я слушал, что он скажет. Да? Ну, потому что был ковид, непонятно что, лекарства нет вообще. Ну, что вообще страшное происходит на самом деле, да? Вот. Я жду, что скажет главный человек страны. Это не важно, что я его не выбирал, он главный. Да?
Так сложились обстоятельства, да.
Что он сказал мне? Он мне сказал, чтобы я не волновался, парад победы он все равно проведет. помните?
Очень
это
ценная
было,
информация,
да?
Конечно.
Это, ну, я просто сразу успокоился, понимаете?
Конечно.
С тех пор уже не волнуюсь ни о чем.
Это... Вот. Даже, если, даже если я умру от ковида, парад победы будет.
Парад победы да. будет. Вот парад главное, победы, чтобы был парад да. победы. Да, вот, а что еще волнует человека? Так вот, смотрите, вот здесь всерьез, да, вот американец. Американский человек какой-то, да, в Канзасе, в Нью-Йорке, неважно где, включает телевизор и слушает выступление президента России.
Да.
Президента страны, которая, как он знает, напала на Украину, везет там войну в центр Европы. Угу. Уже 2 года вообще, ну и так далее, и так далее. Да? Вот. Что он хочет от него услышать? Хочет услышать, значит так, мужик, а ты зачем на Украину напал? Ну, ты объясни. Не, может, может, у тебя выхода не было. Может, тебя действительно заставили, как Гитлер Польшу, да? То есть, Польша Гитлера. Вот. Может, тебя заставили. Но ты объясни. Хорошо, ты объясни, какие у тебя там цели. Ты что хочешь? Вот хорошо. Ты хочешь освободить что? Себе забрать? Харьков? Херсон? Я больше не знаю, где эти города находятся, но ты вот скажи. Ты скажи, когда война закончится. Чем она, даже не обязательно когда, чем она должна закончиться? Ты вот к чему стремишься-то на самом деле, да? Ты стремишься, чтобы Зеленский сказал, что он не будет вступать в НАТО, например. Окей, например, вариант. Теперь я понял, к чему ты стремишься, да? Или ты стремишься, ты считаешь, что Херсон твой город, ты хочешь забрать Херсон. Понял, хорошо, ты хочешь забрать Херсон. Это не значит, что я с тобой соглашаюсь. Я хотя бы хочу понять, что ты делаешь. Да? А из того, что я пойму, что ты делаешь, я пойму другое, более важное. Я пойму, а ты на Америку нападешь или нет? Ты на мою страну нападешь? Или ты не будешь нападать на мою страну? Мне это, вот это мне важно понять. Потому что мне одни говорят одно, другие другое. Тут надо голосовать, надо выборы идти. Да? Я хочу понять. Дальше я хочу понять. Ты действительно вот такой вурдалак, как тебя всякие там либералы рисуют, да? Или на самом-то деле ты нормальный мужик, мало ли кого они грязью пачкают, либералы-то, да? Вот. Но ты это объясни, ты покажи. Значит, итак, что он показал? А ни хрена он не показал. Потому что даже Такер, когда он ему рассказывал про это самое, про письмо Богдана Хмельницкого, даже Такер и говорит, вы вот я вам даю, чтобы вы не думали, что я это все это придумал. Такер ему говорит, Такер Карлсон, да, говорит ему, я не думаю, что вы придумали. Но дальше он сказал фразу, которую вырезали из российского интервью, они же отредактировали, они вырезали вопрос. Да, Карлсон говорит, я не думаю, что вы придумали, только я не понимаю, какое это имеет отношение к сегодняшнему дню. Понимаете? То есть, даже
никто
Карлсон,
не понимает, спасибо.
Лояльный, как Зарубин какой-нибудь, тем не менее, ну не мог не спросить. Они это вырезали, да? Вот. Но из американского-то этого не будет вырезано, на самом деле, да? Вот. То есть это получается как-то ну, вот совсем... Не про то. И у американского зрителя будет ощущение, парень, а ты о чем говоришь на самом деле? Ты о чем говоришь? Вот. Значит, это непонятно. Карлсон пытался вытащить нужные кусочки и дать правильную интерпретацию. Уже попытался. Когда он сказал, ну, в общем, без всяких там оснований, что Путин не собирается нападать, что Путин просто очень обижен на Запад там и так далее. Он это уже успел сказать. Но, понимаете, в чем дело? Ведь интервью появится в конкурентной информационной среде. Так? Понятно, у Карлсона первая рука. Карлсон публикует это интервью, размещает у себя, там некоторое количество миллионов людей, его подписчиков, смотрят это дело, но дальше зловредные всякие CNN и прочее возьмут оттуда куски, и уж они-то все расскажут. Знаете, они-то все расскажут. А больше подставиться, чем подставился Владимир Владимирович, просто невозможно. Знаете, ну что его понесло про Польшу-то говорить? Понимаете, вот так вот взять одним движением, поссориться с влиятельной польской общиной в США, понимаете, одним движением, ну зачем? Ну ты много раз уже говорил о том, что это Польша виновата во Второй мировой войне. Ты это уже много раз говорил. Окей. Но ты это говорил на нашу аудиторию. А нашей аудитории, ладно, мы уже ко всему привыкли. Но вот это ты сказал американцам. И ты выступил против мирового абсолютно консенсуса. Мирового консенсуса, что в войне виноват Гитлер. Что главным злодеем 20 века является Гитлер. Это, понимаете, люди некоторые не знают, когда была Вторая мировая война. Понимаете, вот они не знают этого. Ну, довольно многие не знают. Но то, что главный злодей Гитлер, знают все. Понимаете, знают все. И что мы, американцы, воевали с Гитлером, и мы его победили, это вам скажет любой американец. Что мы его победили, и мы с ним воевали, он был нашим врагом, мы его повергли. Вот, вот, это с этим все согласны. А ты вдруг говоришь, что нет, это поляки виноваты. Какие поляки? Ты что, парень, куда тебя понесло? Куда тебя понесло? А с Эваном Гершковичем, это вообще безумие какое-то, понимаете? Это просто безумие. Конечно, Карлсон не мог не задать этот вопрос, он американец. Его вообще
конечно,
как мурдый
американский в американский журналист, естественно.
Да, ты что вообще, ты что, у тебя соотечественник сидит, и твой коллега, а ты слова не сказал?
Да.
Значит, Карлсон, естественно, говорил, да, замечательно. Карлсон говорил, но то, что сказал Путин, это же никак не способствует симпатии к нему. Он бы мог уйти от ответа, он мог бы сказать, что, ну, слушайте, мы же правовое государство, ну, чего вы от меня хотите? Ну, чего вы от меня хотите? Мне очень жаль,
нарушил
молодой парень.
Закон, да.
Да, молодой парень, я вижу, молодой парень, симпатичный. Вот. Ну, что я могу сделать, слушайте? Ну, если его взяли с поличным, суд же был, или там будет, там, и так далее, да? То есть он мог бы что-то в эту сторону говорить. И вместо этого он рассказывает про патриота, который убил плохого человека. Ну, ни хрена себе. Парень, ты вообще, ты в каком веке живешь? В 17-м? Когда можно вот так вот послать кого-то убивать плохих людей, да? Вот. И, значит, вот отдай мне этого плохого человека, и тогда я отдам. Интервью готовилось до последней секунды. Они очень серьезно к этому относились. Знаете, почему я сужу, что до последней секунды? Обратите внимание, там вот такая деталь потрясающая, да? Значит, когда Путин дает Карлсону эту папку с письмами Богдана Хмельницкого, да, на основании которого мы и вторглись 24 февраля, понятно, по просьбе Богдана Хмельницкого, он дает эту папку и говорит, мы это перевели на русский, но вы потом переведете на английский. Говорит Владимир Владимирович.
Конечно.
Ну это же он сказал ртом.
Сказал, произнес.
Подождите, а что за странная идея? Гостя заставлять переводить. А у тебя что, у тебя своих переводчиков нету? Понимаете, ну, сделать, подготовить на хорошем английском языке, подготовить нормальный перевод письма там и так далее. Ир, у меня одно объяснение. Они не успели. Они не успели, они до последней секунды решали, что давать, что не давать, там и так далее, и просто не успели перевести. Понимаете? И Владимир Владимирович, как человек простодушный и искренний, так ему это и сказал фактически. Да? Кстати, мог не говорить. Мог ведь не сказать, что нету по-английски текста. А потом, когда Карлсон, он же не смотрел на ходу, да? А когда потом Карлсон на выходе сказали бы, Такер, сейчас мы тебе, вот тут еще пару часов, мы тебе подготовим английский вариант, посмотришь все. Вот. Но он ему сказал, как есть. Ну, он честный человек, ну, чего хотите. Вот. Вот так. Значит, смотрите, Карлсон уже сказал, что Путин давно не давал интервью. Он это сказал, я слышал это из его уст, что Путин отвык от ситуации, в которой надо объяснять свои действия. То есть, что он говорит? Это Карлсон сказал про Путина. Карлсон, который хочет про Путина говорить хорошо. То есть, что Путин не ответил ни на один вопрос. Карлсон, между прочим, два раза повторил один и тот же вопрос. Господин президент, а что вы 20 лет молчали? Ну, про все про это. Путин раз проигнорировал. Карлсон спросил еще раз. Путин опять проигнорировал. Как будто бы его не спросили. Не положено в том мире, к которому обращается Путин, вот так игнорировать вопросы интервьюера. То есть это, мне кажется, что это интервью, понимаете, кроме того, что там ложь, там, оправдание агрессии, оправдание фашизма, там, все, что хотите, да? Я сейчас не про это. Я про фантастический непрофессионализм. Фантастический. Причем совершенно неважно, это непрофессионализм команды, Владимир Владимирович, или это то, что он давно никого не слушает и говорит все, что ему Бог хорошо положит.
И давно ни с кем не разговаривал.
Понимаете? Да, вот. И поэтому, понимаете, вот то, что Карлсон сказал, что он давно не объяснял ничего. Понимаете, в чем дело? Ир, способность разговаривать с людьми, это же не просто слова произносить, понимаете? Это отвечать на вопросы, понимать собеседника там, и так далее. Эта способность без тренировки атрофируется. Так же, как атрофируются мышцы. Знаете, вот когда там у человека там рука или нога в гипсе, да, то когда гипс снимают, то у него там мышцы уменьшились всегда, да, и ему тяжело, не то, что он раньше делал, ему трудно делать, надо обратно тренировать, да. Вот эта мышца, ну, условная мышца, которая про разговор, про объяснение, про дискуссию, она уже четверть века не тренировалась у Владимира Владимировича. Четверть века. Она атрофировалась. Наверное, он когда-то умел, но сейчас он не умеет, сейчас он не умеет вообще. И это, в общем, очень печально, потому что это ведь не просто разговор с Такером Карлсоном. То есть другие-то решения также принимаются. Другие решения принимаются также. Вот. Поэтому вот такая у нас произошла история с Карлсоном, который живет в Америке.
Ну, довольно любопытно было, честно говоря, наблюдать. Очень. И за реакцией наблюдать. Я, откровенно говоря, даже сначала не собиралась смотреть, потому что мне казалось, что все предсказуемо будет. А потом потом оказалось, что совсем не все. И довольно любопытно, да. Много можно выводов сделать из этого.
О, да. И про то, что главный вывод, что они из себя представляют, понимаете? Карлсон дал возможность ему очень сильно раскрыться. И то, что мы увидели, нас не вдохновляет.
Абсолютно. Ну, давайте, у нас остается 18 минут. Давайте мы успеем еще две наши рубрики обсудить. Давайте. Борьба со злом. Не то, чтобы как-то очень много в борьбе со злом у нас этой неделе. Ну, маленького, давайте так говорить.
Ну, смотрите, во-первых, есть успехи зла. Надо понимать, да? Это же борьба. Если это борьба, мы с вами в диалоге, да, со злом.
Иногда они побеждают, иногда.
Да, вот были их шаги успешные. Ну, продолжалась бомбежка Украины, вот, к сожалению, уже последние 2 года продолжаются. Вот очень печальная и, конечно, победа, так сказать, темных сил. То, что Соединенные Штаты, Конгресс Соединенных Штатов не может принять решение о помощи Украине, Израилю, Тайваню и так далее. Да? Причем это вопрос не только этих стран, это вопрос Америки. Это говорит о параличе управленческих всяких там и прочих институтов Соединенных Штатов. Это говорит о очень глубоком кризисе самой американской демократии. Это, конечно, тревожно. Но была не регистрация надежды, ожидаемое, да. Но здесь, кстати, очень интересно вот что. Значит, ну, сам Борис Борисович сказал, что у него нет претензий к избиркому, он со всеми с ними дружит, там, со всеми на «ты», там, к Памфилову нет претензий. Ну, это, так сказать, его решение, его выбор. Вот, он сказал совершенно справедливую вещь, что закон несправедлив. Вот закон действительно несправедлив. Потому что, понимаете, в чем дело? Закон должен отражать человеческую мораль, здравый смысл. Почему карают за убийство? Потому что подавляющее большинство людей считают, что убивать нельзя. Вот нельзя убивать человека, да? И поэтому закон любой страны карает за убийство, да? Подавляющее большинство людей считают, что воровать нельзя. И поэтому закон любой страны карает за воровство, за грабеж и так далее, да? Но в данном случае, в случае Надеждина, ребят, ну, относитесь к нему как хотите. От администрации он, не от администрации, подставной, не подставной, почему люди пошли за него голосовать и так далее. Как хотите относитесь. Но вы что, не видели очередей? Вам что, непонятно, что значимое число людей, очевидно, достаточно хочет, чтобы Борис Борисович...
меньшинство для них все равно.
Понимаете, нет. Но это
на которых можно закрыть глаза.
очевидно, превышает число, ну, то критическое число, которое они сами устанавливают. Ну, очевидно, превышает, да. Поэтому, конечно, это демонстрация, кроме всего прочего, демонстрация полного беззакония. Полного беззакония, да. Вот. Ну, сейчас Надеждин пойдет в Верховный суд, а потом в Высший суд, как он сказал, Конституционный. Уже кто-то сказал, что Высший суд – это Божий суд, а еще есть Божий апелляционный суд. Вот. Но, в общем, все это, конечно, понятно, чем закончится, но то, что в стране нет закона, они продемонстрировали очень сильно. Вот. А теперь все-таки про действия другой стороны. Здесь все со стороны добра, которые тоже были на самом деле. Смотрите. Ну, не, вот я, у нас есть три, по-моему, да? Три эпизода таких хороших, да? Во-первых.
Но есть Мизулина и Казань.
Да, а есть еще Цахал.
Есть
Цахал и подземная структура под этим...
Сектором газа.
Не просто под ООН, газа,
ООН, а
под ООН. Под ООНовской структурой. Да. Там ООНовское представительство.
Но вот.
Мало того, что
это довольно-таки странное представительство. Да.
Но мало того, что их сотрудников уличили в том, что они принимали участие в атаке 7 октября. Когда это случилось, генеральный секретарь ООН сказал, да-да, мы проведем исследование, только вы, пожалуйста, не останавливайте финансирование. Это очень важно. Ну, конечно, очень важно еще. Вот. Значит, сейчас под их зданием нашли подземную структуру Хамаса, где расположен центр обработки разведданных. И вроде бы электрическая система, вот электричество этой подземной структуры, было прямо завязано на ООНовскую структуру. То есть, понимаете, счета за электричество оплачивал ООН непосредственно. То есть вообще черти что. И, конечно, очень хорошо, что они это не просто, что они это открыли, сейчас уничтожат, конечно, и так далее. А то, что они это показали. Потому что, знаете, вот злые дела, они в темноте творятся. Да? Помните, в «Собаке Баскервилли» этого сэра Баскервилля призывали не выходить ночью на болото ночью, когда силы зла властвуют беспредельно. Вот. Зло требует темноты. Да? А тут осветили. Знаете, вот дали, пустили прожектор такой, да, и всему миру показали, что там на самом деле происходит. Мне кажется, это очень важная вещь. Второе очень хорошее дело, действительно, это Мизулина. Да?
Вы так сказали, очень хорошее дело, это Мизулина.
Очень хорошее.
У нее какие-то гастроли просто по городам.
Ну да, по университету.
И по университетам и разговоры со студентами по-разному, надо сказать, ее принимают. Про Екатеринбург мы с вами уже говорили, теперь про Казань.
Вот в Екатеринбурге это был ее, и мы с вами говорили, что самое страшное – это аудитория, которую ей аплодировал. Она-то бог с ней, и там пробы ставить негде, и ладно. Но аудитория оплатила.
Но молодые люди, да, у которых
вообще, меня
у которых есть интернет и доступ к альтернативной информации.
Но вот сейчас-то она была в Казани.
Да.
А в Казани-то ей устроили обструкцию. Полную обструкцию, да? И в конце концов люди просто встали и покинули зал. То есть это внушает, ну, во-первых, молодцы ребята, вот. Во-вторых, вообще возникает такая мысль, а может быть, все-таки студенты Уральского университета в Екатеринбурге были просто подобранной, подкупленной аудиторией. Понимаете? И, конечно, очень хотелось бы, чтобы это было так, потому что у меня, мне как-то, знаете, вот, я понимаю, что это какая-то мелочь какая-то, говорю, что это город Ельцина там. Но действительно город Ельцин. И я был там в начале... Знаете, когда в конце советской власти первый раз там был, и там с местными активистами мы разговаривали, какое там было сильное антикоммунистическое движение, антикоммунистические настроения там и так далее. Вот. И как-то, что вот в этом городе приветствовали Мизулину, это как-то было совсем противно. А может быть, это все-таки все фейк на самом деле. Вот. Так что спасибо Казанскому университету, это ужасно приятная вещь, очень приятное событие, на самом деле. Ну и, наконец, это вот иеромонах Петр Степанов. Ну, скажете чего-нибудь или как? про него?
Про него, это, честно говоря, не то чтобы очень много всего можно найти, вот, но он выступил с таким довольно-таки, значит, громким заявлением, иеромонах из Башкирии. Он, значит, во-первых, публично отрекся от РПЦ и наговорил там несколько громких раз, там, вы отвернулись от Бога и присягнули на верность сатане, вот так вот он, например, значит, говорил.
А давайте я зачитаю цитату.
Да, давайте.
Смотрите. Кому церковь не мать, да, он сказал, что он отрекается от церкви, и от митрополита Никона Васюкова заявил, что, значит, вот отрекается. И вот он говорит, кому церковь, я читаю просто, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Своими действиями вы окунули руки матери по локоть в кровь украинских и русских людей. Вы отвернулись от Бога и присягнули, наверное, сатане. Кстати, а вы помните, он про это не говорит, а помните, что священники РПЦ освящали ракету, которая называется «Сатана».
Конечно.
Потрясающе, да? Значит, сам вон вы призываете к любви, а сами поддерживаете кровопролитную бойню. Вы подстеляли архиерейскую благодать, как любой епископ, поддержавший эту войну. Ваше таинство недействительно до тех пор, пока вы не раскаетесь в своих деяниях. Вот. Ну и там он говорит, что они грабят приходы, что они сколотили состояние на пенсиях стариков, что с этих пенсий они там живут в роскоши, что монахи не прислуживают в качестве, ну, служанок, домработниц, как это назвать, в доме митрополита там, ну и так далее. Вот.
Он написал открытое письмо, довольно-таки большое, оно опубликовано в социальной сети ВКонтакте, да, если вдруг у вас есть, можете зайти прочитать, хотя никому не рекомендую, опять-таки, пользоваться социальной сетью ВКонтакте, потому что все ваши данные, все, что вы там записываете, все видят соответствующие органы. Вот. Ну да, это такие довольно-таки серьезные заявления, он сказал. И когда его отстранили, собственно, он их послал глубоко.
Да, он сказал, засуньте ваш это самое, указ, или как называется, о запрещении меня к служению в свою митрополитчью задницу. Вот. Молодой парень, симпатичный такой, на вид.
Я ничего про него толком не известно, да, да. Да, мы ничего не знаем.
Но вообще, понимаете, вообще это, конечно, такой хороший тоже признак. И вы знаете, я думаю, что вот когда вот такие ребята как бы появляются, выступают, там что-то говорят, знаете, я на что надеюсь? На то, что когда-нибудь в России будет нормальная православная церковь. Независимая, ну вот настоящая церковь, да? Которая, хотя я атеист, да, которая, я считаю, нужна стране.
На самом деле,
она нужна стране. Кто будет нести добро, который будет моральным авторитетом и моральной альтернативой, которая сможет защищать людей перед лицом власти. Ну, то есть, которая сможет делать то, что должна делать церковь на самом деле. Вот. Она нужна стране, она абсолютно нужна стране. И когда вот появляются такие ребята, то, в общем, ну, есть шанс, что она когда-нибудь появится. Вот. Вот так. Да, так что не все так плохо. Не все так плохо.
Ну, есть люди, которые продолжают сопротивляться. И, кстати, это в нашу сейчас с вами последнюю рубрику тоже прекрасно подойдет. Акции жен мобилизованных продолжаются по-прежнему. Значит, но как-то все еще делают вид, что этого не существует. Вообще удивительно, вы знаете, на контрасте с новостями каждую неделю, да, про вот этих вот, про эту акцию «Путь домой», да, на контрасте это интервью Владимира Путина, и кажется, что важнее для российского зрителя? То, что Владимир Путин курс лекции по истории прочитал альтернативный, или акции, которые каждую неделю проходят, и каждую неделю проходят даже с некоторыми задержаниями?
Ну, господи, понятно, риторический вопрос. То, что у нас происходит, то, что сейчас, а не то, что происходило, не придуманные действия придуманного Рюрика в там, черт в каком веке, да, лохматом. Вот, это понятно. Но, нет, просто не могу сказать, что война обосновывается письмом Богдана Хмельницкого 1600 какого-то года. Это просто... Ну,
ни одного не... Вы знаете, не... Да, к этому сейчас у нас 5 минут остается, нам не вернуться, но любопытно, сколько американцев американских граждан, посмотрев это интервью, пошли гуглить Рюрика и Хмельницкого.
Ну да, да, вот. А также князь Владимир. Не, вот смотрите, вот в этой истории с путем домой или белые платки, вот то, что вот жены мобилизованных протестуют, и все это развивается очень сильно. Что было нового вчера? Значит, позавчера, вчера была акция. Позавчера,
акции, да.
Да, позавчера стали всякие начальники, там, спецслужбы, не знаю, кто это был, ходить по журналистам и их запугивать, чтобы они не приходили на эту акцию. Причем они стали ходить и как-то очень всерьез запугивать иностранных журналистов. В том числе особенно немецких. И там какие-то женщины там что-то баррикадировались, не открывали двери в квартире, обесточивали квартиру. То есть вообще, безумие какое-то, да? И, кстати говоря, надо сказать, что ну, немецким журналистам есть чего опасаться. Потому что после интервью Путина понятно, что а теперь Путину надо найти, раз Красикова не отдают за Эвана, значит, надо найти немецкого гражданина, или там гражданку, да? Вот. Значит, надо сейчас взять кого-то из немецких журналистов, это будет самое классное, на самом деле, да? Оказывается, что она шпионка там и так далее. В общем, результат. Пришло, по-моему, всего два представителя средств массовой информации. То есть они добились своего. Они добились своего, конечно.
Ну, слушайте, надо сказать еще, что не то, чтобы очень много средств массовой информации осталось в России, которые вообще готовы такое освещать и об этом писать. Слушайте, федеральные каналы особо это не показывают.
Западных осталось, но все-таки остались, да? А пришли всего два. Раньше было больше. На предыдущей акции было значительно больше журналистов. Но их в основном повязали, ну, мужчин, по крайней мере, всех повязали. Да. Вот. Зачем они это делают? Потому что для них картинка важнее реальности. Они верят в то, что то, чего нет в телевизоре, того не существует вообще. Вы знаете, пыль надо заметать под ковер. Вот под ковер замести, и самое оно. А ссор не выносить из избы. Кстати, вот, а вы задумайте вот это выражение, замечательно, не выносить ссор из избы. Значит так, не показывать соседям, что у тебя что-то в избе не в порядке. Но ведь ссор-то в избе остается. Ты же потом живешь в грязи, да? Если ты не вынес его из избы. Да?
Значит, так вот, он нам, с тобой, конечно. Нас...
Абсолютно, абсолютно, да. Вот, не... вот главное не выносить на всеобщее обозрение. Поэтому врагами всегда были те, кто говорили правду о состоянии дел. В советское время был анекдот, как Брежнев едет в поезде там, с товарищем в политбюро, ломаются. Рельсы впереди, там что-то там разобрано. Вот. Ну, что делать? Сталин, который с ним тоже едет, говорит, всех расстрелять. Хрущев говорит, всех реабилитирует. Поезд все равно не едет. А Брежнев говорит, нет, говорит, все неправильно, все не так. Занавешиваем занавесочки и сидим, и вот так говорим. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Как будто бы поезд едет. Вот. И тогда все будет хорошо. Вот они так и говорят. Чух-чух-чух, как будто бы поезд, едет. Смысла в этом нет, такого прагматического смысла нет никакого. Ну, вот, допустим, если считать, что да, им надо как-то подавить эти акции, они считают, что им надо подавить эти акции путь домой. Но ведь большинство потенциальных участников, вот те женщины, которые там не были вчера, но пойдут в следующую субботу, откуда они это узнают? Скажите, пожалуйста, они это узнают, ну, разумеется, не из телевизора, которого нету, и не из газеты «Süddeutsche Zeitung», понимаете?
Конечно. Корреспондент.
Вот.
Конечно.
Они это узнают из соцсетей, где
ну,
напишут другие.
Ну, телеграм-канала «Путь домой» и где напишут.
Ну, конечно, другие. И поэтому ты ничего этим не прикроешь. Это абсолютно иррациональное, действие. Вот. Значит, ну вот точно, вот чух-чух-чух, как будто поезд едет. Понимаете, в чем дело? Вот на самом деле это и все, конечно, грустно, и неправильно, вот, но это внушает некоторый оптимизм тоже. Понимаете, враг диктатуры – это не другая страна. Не обязательно наша, любой диктатуры. Это не другая страна. Это даже не оппозиция, которая хочет ее свергнуть. Враг диктатуры – это реальность. Вот реальность сама по себе. Знаете, вот ты, они говорят, смотри, у нас лето, а у нас на самом деле зима. И вот то, что у нас зима, люди видят. Хоть ты по телевизору показываешь, что у нас лето. Понимаете? Вот, вот реальность пробивает дорогу к человеческому сознанию. И в конечном счете реальность разрушает любую диктатуру. И у нас так будет. Поэтому не теряйте надежды.
Дай бог, скорее. Да, спасибо большое. Программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом, как всегда, на оптимистичной ноте. Вы знаете, вы успокаиваете вот этими вот последними фразами всегда. Да, даже меня, ну, даже такого циника, как я. Да, спасибо вам большое. Встретимся в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени.
Счастливо.